Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, и у нас в гостях сегодня главный редактор газеты «Московская правда» Шот Муладжанов. Добрый вечер.
Здрасте.
Мы обычно здесь говорим про всякие гадости, но сначала я хочу просто вот о хорошем, что называется.
Неужели?
Спросить вашего особого мнения по поводу появления в числе номинантов на престижную премию «Оскар» фильма, достаточно известного и бурно обсуждаемого у нас, Никита Михалкова, «12».
Ну, во-первых, я всегда рад, когда творчество наших мастеров, наших режиссеров, актеров, музыкантов замечают на Западе. Это все-таки престиж страны и так далее. Во-вторых, я видел этот фильм и должен сказать, что в целом и в большей своей части он мне очень понравился. Он был для меня очень неожиданным, потому что при всем уважении к фигуре и к таланту Никиты Михалкова, на мой взгляд, перед этим его работы, во всяком случае, в моем понимании, были достаточно, как бы это помягче сказать, стандартными и не соответствующими статусу такого мирового мастера. Да?
Размаху вот, таланта.
Да, ну, талант, я не знаю, я не имею права как-то оценивать талант режиссера, ну, как мне это видится, да. Но фильм «12», на мой взгляд, очень сильный, и там есть много достаточно неожиданных и нехарактерных для нашего кино приемов и моментов, хотя известно, что это перепев
«12 разгневанных мужчин».
Да, одного известного фильма, да, западного, но все-таки это в нашем варианте, на нашем материале с блестящими совершенно актерскими работами. Ну, там потрясающие работы Маковецкого, Петренко, ну там все замечательно выглядят. Вот. И мне кажется, что фильм очень хороший. Кроме слезливой, немножко такой, как бы это сказать, надуманной концовки, все остальное в этом фильме меня очень порадовало.
Ну, а вот в качестве номинанта
как? Я думаю, что ну, он точно не слабее очень многих американских фильмов, которые получили
«Оскар».
Ну,
он будет соревноваться не с американскими, а как раз как иностранные фильмы. Обычно там корейские, китайские очень сильные ленты бывают, там, немецкие.
Я не знаток мирового кино, тем более корейского или китайского. Но думаю, что это очень сильный фильм, причем с общечеловеческих позиций. Он, да, он на российском материале, там Чечня, вот эта вся эта идея взаимоотношения религий, национальностей, понаехавших, понаостававшихся и так далее. Там все это есть, и в то же время это все-таки общечеловеческие какие-то вещи. Мне кажется, что это сильный фильм, и дай бог, чтобы он получил «Оскар».
Спасибо за это мнение. Тогда перейдем к нашим обычным развлечениям, заявлениям всяких должностных лиц и разнообразным подвижкам. У нас ведь идет, как известно, очередная предвыборная кампания.
Не может быть.
Ей-богу, поверьте мне на слово. Вот в новостях у нас пока обсуждаются подписи. Подписи подлинные, подписи мнимые, фальшивые, настоящие. Значит, количество недостоверных подписей, собранных в поддержку самого движенца Андрея Богданова, составило 2,6. То есть 5-процентный барьер фальшивок он не превысил, и он имеет
право.
Все с ним
будет хорошо, наверное.
С ним будет ему счастье. А вот у Михаила Касьянова просто все плохо-плохо. Центризбирком заявляет, что выявил 15,5% недостоверных подписей в его поддержку.
Там но даже при этом возбуждается уголовное дело.
Совершенно верно, это уголовное преследование даже должно быть, потому что это вообще все очень плохо. Да. ЦИК решил, тем не менее, дать Касьянову еще одну возможность, дать ему шанс. Будет дополнительно проверено 200 тысяч подписей. Если все они будут достоверны, у Касьянова сохранится возможность быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты. Ваши комментарии.
Я так понимаю, что кандидатура Богданова не очень смущает людей, которые управляют у нас избирательным процессом. И думаю, что наличие Богданова, например, даже было бы очень удобным, потому что ну, должен же быть
то
хоть один
было, принципе,
самовыдвиженец.
Можно, в принципе, взять административные ресурсы и Богданову подписи собрать просто.
Я думаю, ему надо было помочь даже собрать эти подписи, потому что ну, нехорошо перед Западом, некрасиво будет, если у нас ну, такие три фигуры будут там, да и все. Вот. А что касается Касьянова, я отнюдь не отношусь к его поклонникам. Я абсолютно уверен, что его хоть 10 раз зарегистрирован, не выиграет никакие выборы в нашей стране. Но мне кажется, что Кремль делает ошибку. Потому что пар должен выходить. Желательно для Кремля, наверное, через свисток. Да. Вот это тот самый случай. Лишать возможности выпускать пар через свисток.
Но если у него действительно значит... фальшивые подписи. Если это честная абсолютно вот история, что Касьянов насобирал неизвестно, ну, не сам Касьянов, естественно, какие-то доверенные его лица. Вот так вот его жестоко подставили. ЦИК честный, кристально.
Я бы сказал так, что, во-первых, все эти нормативы очень с потолка взятые, конечно, все там количество подписей, количество собирающих подписей, количество недостоверных. Почему 5, не 8, не 7, не 6,5? Ну, откуда все это взято? Это, во-первых. Во-вторых, я повторяю, в нашей стране мы живем не по закону, а по понятиям, как известно. И вот по понятиям, мне кажется, Касьянов в качестве кандидата в президенты был бы очень удобен, гораздо удобнее Богданова Кремлю, потому что его наличие в избирательном бюллетене дало бы возможность выпустить вот тот самый пар через тот самый свисток. Никакой опасности он, конечно, ни для кого не представляет, и он никакой не конкурент. Да, на всякий случай я говорю, что это мое личное мнение.
Так да? Это же программа «Особое мнение», естественно.
Да. Он никакой опасности как конкурент Медведеву не представляет. Мне кажется, что если вот все будет идти как идет, то вторым после Медведева будет не Зюганов, как могло бы быть при нормальном раскладе, а Жириновский. Потому что он как раз та фигура, за которую будут голосовать все, кто обидится. Mm-hmm. А вот на такие вещи, как недопущение вообще никого неугодного к выборам, наверное, часть населения обидится.
Ну, может быть, у власти, вот если вот в вашей концепции придерживаться, есть такое опасение, что если за Касьянова, тем не менее, смогут голосовать какие-то люди, то это будет совершенно четкий процент людей, которые не согласны вот...
Ну и хорошо.
И которые там себя... Вот, может быть, они не хотят видеть этот процент? Может быть, мы просто сделаем вид, что у нас нет таких людей, которые могут поддержать Касьянова.
Понимаете, пока...
Касьянов тоже не идеальный.
Пока издается газета «Московская правда», пока работает, слава богу, радиостанция «Эхо Москвы», все-таки у некоторых людей есть информация о том, что некоторые недальновидные граждане не совсем происходящим согласны. Для этого это совершенно не обязательно наличие или отсутствие Касьянова там, в списке кандидатов в президенты. Это, во-первых. А во-вторых, ну, наша власть заигрывает с Западом постоянно. Слово «демократия» использует, «правовое государство», там словосочетание и так далее. Мне кажется, что в этом смысле Касьянов одна из самых безобидных фигур, какие только могут быть.
Пишет наша слушательница Елена из Москвы. Я тоже не отношусь к поклонницам господина Касьянова. Гораздо больше мне нравится Каспаров, еще больше Рыжков. Но ведь хочется проголосовать за человека сколько-нибудь удовлетворяющего правилам приличия. Антиамериканские высказывания Богданова хуже, чем у Жириновского. Ну, тем не менее, ЦИК дал шанс Касьянову. Может быть, еще все будет
хорошо. Я думаю, что сейчас идет напряженная работа умов в известных кабинетах, там на Старой площади, где-нибудь еще, и там взвешивают, надо найти в 200 тысячах оставшихся бюллетеней.
Сколько процентов там нужно найти?
Да, вот там, я думаю, сейчас принимаются какие-то решения на этот счет.
Понятно. А наш слушатель Михаил Демидов, зритель, возможно, прислал по интернету такую реплику. В США папа Буш пропихнул в Белый дом сыночка. Клинтон подсаживает президентское кресло женушку. И все это очень демократично. Интересно, как бы отреагировали наши СМИ, если бы Путин начал тащить в политику дочь или жену. Как вы к этому относитесь? Так все происходит?
Вы знаете, я не знаю, как насчет Путина, потому что фигура Людмилы Путиной достаточно закрытая и, на мой взгляд, не очень понятна, мне, во всяком случае, не очень понятно. Но если бы президентом нашей страны стала Наина Ельцина в свое время, я думаю, Россия от этого бы только выиграла. В этом я абсолютно уверен.
Ух ты!
Да.
Это интересное заявление. Но вы согласны с тем, что это Клинтон запихивает мадам Клинтон в Белый дом?
Или она все-таки как-то иными способами сюда идет? На этом же самом месте, может быть, даже на том же самом стуле, ну, не знаю, может, их меняют когда-нибудь, конечно, многократно заявлял, что у власти в нашей стране не находится Путин или не будет находиться Медведев, находится некая группа лиц, которые имеют некие свои интересы, некие договоренности и так далее, некие планы. То же самое в США происходит. Нет лично власти Клинтона, нет лично власти Буша и так далее. Есть группа политиков, бизнесменов, руководителей силовых структур, которые о чем-то договариваются. если их всех вместе в данный момент устраивает фигура госпожи Клинтон, значит, так сошлись звезды.
Во-первых, но она еще пока не стала президентом, насколько мы знаем.
Ну, во всяком случае, ее продвигает. Совершенно определенная группа этих самых лиц продвигает ее в президенты, правда? Значит, их она устраивает, это во-первых. Во-вторых, в отличие от нашей страны, где практически не из кого, некого выбирать, там есть выборы из двух, как минимум, серьезных в итоге кандидатов. И их представляют две партии, имеющие примерно равновеликие избирательные возможности. И, соответственно, это будет соревнование. Если американские избиратели выберут жену Клинтона, как выбрали
как альтернативу сына Буша. Да,
ну, дай им Бог здоровья, это их дело.
Да, совершенно верно, это еще и их дело. Кстати, хотела бы напомнить нашим слушателям и зрителям, что вы можете присоединяться к нашему разговору, как уже многие сделали, по телефону +7 985 970 45 45. А мы уже так влезли в международную политику, у нас тут много всякого интересного, и в частности, один из кандидатов президента, который уже зарегистрировался, зовут его Дмитрий Медведев. Он делает всевозможные заявления. В частности, Дмитрий Медведев заявляет, что Россия не собирается прерывать отношения с так называемыми проблемными странами.
А какие у нас есть непроблемные страны, скажите?
Ну, подробнее. Об этом он заявил сегодня на гражданском форуме. То, что мы не обрываем отношения с государствами, доставляющими мировому сообществу подчас неприятные эмоции, так это наша обязанность, сказал Медведев. Самым непродуктивным было бы прервать эти отношения и перейти к ковровым бомбардировкам. То есть есть два варианта. Либо отношения, либо ковровые бомбардировки. Третьего не дано. Я думаю, что в современном мире все это понимают.
Я абсолютно уверен, что у нас не получится с ковровыми бомбардировками. У нас обязательно что-нибудь сломается, там что-нибудь не вовремя полетит. У нас ковровые не получится. Вот. Там требуется очень большая слаженность, организованность.
Ну, макраме.
С этим тяжело у нас. Я думаю, что использование господином Медведевым его должности нынешней, его статуса преемника и так далее для того, чтобы непрерывно появляться во всех средствах массовой информации, прежде всего на телеэкране, на мой взгляд, не делает ему чести. Вообще, надо было бы...
Он исполняет сейчас определенные обязанности.
Да пусть себе исполняет. Он их и раньше исполнял. Его же должность, кстати, не изменилась, нет? Когда я слышу, в принципе, приличном телеканале, в очень приличной аналитической программе формулировку «официальный преемник президента Путина», официальный преемник, мне это очень нравится.
Это мелочи.
Нет, это не мелочи. Чего мы делаем-то все?
Делаем вид.
А зачем? Да, его выберут президентом России, но мне кажется, что если это и надо стране, то надо, наверное, не для того, чтобы доказать, что мы за Путина, и мы готовы его там преемника официально назначить президентом. Наверное, это надо для того, чтобы Россия нормально двигалась дальше, чтобы у нее была нормальная система власти и так далее.
Так о нас же заботятся. Нам
я
говорят,
бы очень хотел, я бы очень хотел знать, как будущий президент Медведев собирается строить экономику страны.
О, об этом он тоже что-то сказал.
Никак не надо. И мне не надо знать, что он хочет добиться, чтобы все жили достойно, чтобы страна была у нас...
Прошу прощения. Дмитрий Медведев обещает продолжить курс на укрепление рыночной экономики.
Вы что-нибудь поняли? Какой курс на укрепление рыночной экономики? Он что, у нас есть, что ли? Чего он там продолжает собираться? А где у нас рынок-то? Огромные госкорпорации, огромные национальные проекты, так называемые, куда закачиваются бюджетные миллиарды и миллиарды, да? Госкорпорации, которые монстры, и которые становятся монополистами.
Но, тем не менее, это мы уже встроены экономика? В мировую экономику, и когда в Америке начинаются проблемы у сыночка Буша и с его там политикой, у нас рушится рынок.
Да, конечно, потому
все
что наши,
говорить, дефолт.
Наши госкорпорации завязаны на мировой рынок.
Ну так это же правильно.
Это не проявление того, что у нас курс на рыночную экономику в России, а это проявление того, что наши госкорпорации являются монстрами, вплетенными в систему мирового обеспечения энергоносителями, там, вооружением, металлом и так далее. Да, это правда.
Но уже из этого никуда не выйдем. В плановую экономику, в железный занавес уже никуда не деться. Поэтому он может говорить все, что угодно, но, видимо, продолжать курс придется, потому что уже все увязли.
Вот представьте себе, что появляется в стране группа специалистов, которые придумали, как делать хорошо такую-то и такую-то машину. Угу. Вы как себе представляете, они сейчас могут создать экономическую структуру частную, которая могла бы пробить себе путь на российском и потом на мировом рынке без бюджетных денег, без отстегивания этих бюджетных денег, отката тем, кто им пробьет финансирование и так далее. Как вы думаете, это возможно? Вот я думаю, невозможно. То есть рыночная экономика в прямом смысле в нашей стране движется к закату, а не к рассвету.
Ну, у нас висят везде вот такие огромные плакаты.
Чего у нас только не висит.
Что, да, что малый бизнес, он там должен быть везде, он должен быть ярким, и мы его страшно все поддерживаем, и вообще все будет замечательно.
Вы понимаете, если бы в Москве московская власть не придумала систему хоть какой-то поддержки малого бизнеса по арендным платам, хотя бы по аренде помещений, в Москве бы даже и нынешнего уровня малого бизнеса не было, потому что законы, наше законодательство и наша система налогообложения выстроены так, чтобы у нас не было никакого малого бизнеса. Огромные системы супермаркетов, гипермаркетов и так далее, они шаг за шагом подавляют торговые предприятия, а главные такие вот сферы, в которых работает малый и средний бизнес, торговля, бытовое обслуживание, это прежде всего, да?
Но мы тоже с вами в сфере обслуживания работаем. Маленькая газетка или все-таки издательский дом?
Так все делают для того, чтобы не было никаких маленьких газеток, потому что какая маленькая газетка попадет в торговые сети? Как она будет распространяться? Как она будет покупать бумагу, если эта бумага стоит в полтора раза больше, чем на мировом рынке цена бумаги? Как она будет жить?
Как то есть она возможно? Должна быть либо очень маленькая, которая пешком распространяется и рисуется на коленке,
ну, стенгазета...
либо нет, никакая. Вот,
давайте да. Так, демократия у нас такова, что стенгазету в своем доме может делать каждый. Вот. Если он ее вот, не будет видите, выносить значит, на улицу, хорошо. Все будет нормально.
Это будет одиночный пикет, тогда тоже, в принципе, ничего, это да, разрешено.
Это хорошо.
Так, значит, тем не менее, вы мне не рассказали про эти самые нехорошие страны, которые вызывают неприятные ощущения у международного сообщества.
Я думаю, что проблемными странами для нас сейчас являются почти все. Вот возьмите бывшие
вот,
страны
СССР. Украина.
Да, вот
проблемная
бывшие
страна.
Советские республики. Какая непроблемная из них? Какая? Назовите хоть одну.
Но мировое сообщество вроде их проблемами не признает.
А они для нас зато проблемные.
Значит, мы с ними тоже не должны нарушать отношения. Это
я думаю, что если правильно пригрозить ковровыми бомбардировками, то меньше будут выпендриваться те, кто...
Меньше говорит, будет проблем?
Да, говорит сейчас там о самостоятельном пути, о праве нации на самоопределение.
Они говорят не о самостоятельном пути, они говорят о вступлении в НАТО. Это совсем другая история. Возможно, вступление Украины в НАТО самое негативное может сказаться на отношении.
Мы только что слышали речь президента Путина в Болгарии, где он объяснил, что вступление Болгарии во все эти структуры, куда она вступила, является, во-первых, ее собственным делом, а во-вторых, вполне совместимо ее вступление туда и ее дружба с нами.
Но
если это справедливо для Болгарии, то почему это несправедливо для Украины или для Грузии, например? Почему, собственно?
Нет, ну, да, с другой стороны, они,
чем
они,
к нам, хуже?
Они к нам близко.
Мы всегда говорили, Болгария 15-я, там, 16-я какая-то там республика была у нас, да?
Ну, у нас было 15 республик.
Да. 15 она была 16-я.
Она была 16-я, да.
Да. Я думаю, что надо распространить.
Вы не можете мне объяснить, как это может быть одновременно, да?
И я Болгария, думаю, что им нечего бояться. Ничего такого не будет.
Не будет ухудшения?
Нет.
Президент Украины Виктор Ющенко считает, что у Киева нет альтернативы, но, по его словам, на пути своей североатлантической интеграции Украина будет оглядываться на Россию. Вот,
а куда собственно. Она от нас денется? Вот в том-то
деваться,
и дело.
Деваться некуда, совершенно верно. Давайте мы какой-нибудь коротенький вопрос осветим, который у нас осталось буквально 3 минуты. Вот спрашивают по поводу вашей газеты. В вашей газете была напечатана очень слабая, говорят, статья по карте учащихся в московских школах. Написал на сайте просьбы, на сайте газеты просьбу выслушать другую сторону разработчиков.
Да,
вы
вам
вообще
позвонят.
Письма в газету читаете?
Да, вот это письмо, например, я точно читал. Алексашин, и что это в этом роде?
Александр Алексашин.
Да.
Прекрасно. Вот это называется фокус в прямом эфире.
Нет, у меня просто память хорошая. Я видел такое письмо, и с ним свяжутся, мы дадим ему слово в газете. Я, правда, не знаю, существует его претензии, но тема интересная, с ним свяжутся корреспонденты. Это письмо лежит на моем столе рабочем, просто руки не дошли дать поручение.
Ну, раз уж пошли личные вопросы, был еще один личный вопрос. Бываете ли вы на своей исторической родине, как давно были, и как вы относитесь к тому, что происходит в Таджикистане сейчас?
Коротко говоря, я, к сожалению, огромному моему, давно там был последний раз. Это связано не с тем, что я не люблю свою родину, а с некоторыми другими причинами, в том числе и околополитического характера.
Это
ну, мне так не очень официально было в какой-то момент не рекомендовано там.
Как... Не рекомендовано с той стороны?
С той стороны. Въезд,
да?
Нет, Россия вообще к этому не имеет отношения. Дело в том, что я как бы там по... родственным связям своим принадлежу к неким достаточно известным там фамилиям и так далее. Вот, и там есть...
Персона нон-грата?
Не в этом... Нет, такого не было никогда. Мне просто мягко было сказано, что там, когда вот там были жуткие мутные события, что мне не очень было бы грамотно там появляться, потому что меня там могут пытаться вовлечь, использовать там вот для всяких местных разборок и прочее, прочее. Вот. Но я внимательно слежу за тем, что там происходит.
Но не вовлекаетесь.
Не вовлекаюсь. И больше того, меня несколько раз здесь пытались как-то привлечь к работе соответствующих землячеств и так далее. Но я считаю, что моя работа не позволяет мне активно вот в это вовлекаться.
Ну, как партийная принадлежность корреспондента, который освещает партийный митинг.
Я не хочу принадлежать не только ни к какой политической партии, и не принадлежу, но и вот к какому-то такому направлению или к какому-то такому землячеству или к какому-то конкретному, я не знаю, подразделению, что ли. В общем, короче говоря, я помню и люблю свою родину, но также я люблю и Россию, и люблю свою работу и так далее, и так далее. Вот. А за событиями там слежу и думаю, что Россия... на мой взгляд, в последнее время зря совершенно устранилась от многих процессов, которые там происходят. И это может привести только к одному, к усилению наркотрафика в Россию. А это опасно.
Я прошу прощения, мы должны прерваться. Это программа «Особое мнение». У нас в гостях Шот Муладжанов. Меня зовут Ольга Журавлева, и мы вернемся через 5 минут. Никуда не уходите.
В 17:30 в столице. Краткие новости на Эхе, в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Федеральная резервная система США снизила учетную ставку на 75 пунктов до 3,5% годовых. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Российский рынок акций отреагировал на это бурным ростом. Индекс РТС поднялся до 2005 пунктов. Все подробности на эту тему в большой информационной программе «Эхо» уже меньше, чем через полчаса. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и депутат от этой партии Андрей Луговой намерены провести завтра пикет у посольства Великобритании. Цель акции – привлечь внимание общественности к агрессивной политике Лондона в отношении Москвы, сообщает пресс-служба ЛДПР. Жириновский и Луговой выйдут с лозунгами «Британия хватит покрывать воров и шпионов» и «Россия никогда не была британской колонией». Первый вице-премьер Дмитрий Медведев заявляет, что Россия не собирается прерывать отношения с так называемыми проблемными странами. Об этом он заявил сегодня на гражданском форуме. То, что мы не обрываем отношения с государствами, доставляющими мировому сообществу подчас неприятные эмоции, так это наша обязанность, сказал Медведев. Самым непродуктивным было бы прервать эти отношения и перейти к ковровым бомбардировкам. Я думаю, что в современном мире все это понимают, добавил кандидат в президенты России. В Иваново, возможно, будет восстановлено сгоревшее здание УВД. Оно является архитектурным памятником и известно как «Дом пуля». В городе есть еще несколько зданий, построенных в стиле конструктивизма в конце 20-х, начале 30-х годов прошлого века. Это «Дом корабль», «Дом подкова» и «Дом птица». «Дом пуля» был возведен в 1931 году. Напомню, пожар в здании начался вчера вечером, и дом выгорел практически полностью. Сейчас на месте работают оперативные группы, которым предстоит установить причины пожара и оценить материальный ущерб. Более 60 машин столкнулись на шоссе в Испании из-за сильного тумана. Трое водителей доставлены в больницу в тяжелом состоянии. РИА Новости сообщает, что крупное ДТП произошло на автостраде, соединяющей Мадрид и Толедо. В аварию попали также автобус и 3 грузовика. Несколько автомобилей столкнулись из-за того, что их водители притормаживали, чтобы рассмотреть место ДТП. Сейчас движение транспорта в этом районе перекрыто, автомашины направляются в объезд. США начали объявлять имена номинантов на «Оскар». Как стало известно, среди претендентов в номинации «Лучший иностранный фильм» российская лента Никиты Михалкова «12» и фильм Сергея Бодрова «Монгол», выдвинуты на конкурс от Казахстана. О погоде в Москве: этой ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем завтра 0-2, переменная облачность, мокрый снег, на дорогах скользко. Оксана Пашина, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Сегодня в 19:51 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Neutra Products» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Neutra Choice» – правильный выбор кормов для собак и кошек.
Послушайте, как растут деньги, инвестированные в недвижимость компании «Капитал Групп». Жилье, которое работает на вашу прибыль. Компания «Капитал Групп». Мы строим ваш капитал. 771-7777. 771-7777.
Когда-то Касаткина и Василев открыли для советского зрителя балеты Стравинского. Для них писали музыку Николай Каретников и Андрей Петров. И вот новое открытие. 14-летний британский композитор Алекс Прайер.
Балет «Маугли». Мировая премьера «Кремлевский дворец» 3 февраля при поддержке Международного фонда Шодиева. Дирижер Алекс Прайер. Заказ билетов для вашей семьи 251-41-14.
Реклама на «Эхе» совсем не больно. 959-0551.
Тема очередной программы «Лукавая цифра. Экстремизм в России становится моложе». И на эту тему дискутируют содиректор Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс» Александр Тарасов, профессор Государственного университета Высшей школы экономики, завсектором кросс-культурной психологии Института этнологии и антропологии Российской академии наук Надежда Лебедева. «Лукавая цифра» во вторник после 22 часов.
Умный?
Да не дурак.
Заходи.
На этой неделе программа «Без дураков» выходит не в четверг, а в среду после 22 часов. И гость Сергея Корзуна – герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Георгий Гречко. Программа «Без дураков» в среду после 22 часов.
Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер еще раз. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, и у нас в гостях Шот Муладжанов, главный редактор газеты «Московская правда». Мы продолжаем отвечать на вопросы слушателей. Я напомню, номер плюс 7-985-970-45-45. Но вот есть забавные вопросы из интернета. Ну, такой остроумный, я бы сказала. Пионер СССР Саврасов пишет: «Уважаемый Шот, зачем шпионить в России под прикрытием Британского совета? Не проще ли напрямую подкупать военных? Фунт сейчас так силен».
Я думаю, что вот эти вот противопоставления, они неправомерны. Я думаю, что делает и то, и другое. И думаю, что это и другое делают.
Британского совета, да, и делают, подкупать военных.
Да, ну, вообще, в принципе, система шпионажа, на мой взгляд, она никуда не делась. И наши шпионят, и у нас шпионят. А такие варианты, как Британский совет, это вообще-то атавизм на самом деле, потому что желающих продавать информацию в нашей стране, по-моему, столько, что...
И они уже овладели создавать... английским языком просто настолько, да, что не ходят
при заниматься. При нынешних системах электронной связи и так далее, мне кажется, что это атавизм. Англичане просто в силу своего консерватизма упираются, и этот Британский совет свой хотят сохранять. На мой взгляд, он на самом деле вряд ли так уж сильно нужен. Дело принципа, да.
Но нам-то он был нужен, ну, какой-то части населения, наверное, если туда ходили вот люди, занимались там,
понимаете,
получали какие-то дипломы.
Я думаю, что мы, с одной стороны, все время, если так более-менее серьезно, да, мы, с одной стороны, все время говорим, что у нас открытая страна, мы хотим в мировом сообществе быть равными среди равных. Мы хотим, чтобы нашу страну не представляли себе дикой, там, по которой там,
мы
по улицам, которые медведи.
Это на какие-нибудь решения.
То есть мы хотим действительно представлять из себя открытое правовое государство. И в то же время говорим, что мы там никому не позволим. Чего мы не позволим? Все, что им надо знать, они и без всяких советов знают. Это во-первых. Во-вторых, Когда мне говорят, что с 95-го года можно было работать не по правилам, а вот именно с начала 2008 года уже нельзя, или там в конце 97-го уже не стало, 2007-го стало нельзя, я не могу понять логики этой. Ну, предположим, да, упирали, что вот там кто-то там из ельцинской семьи учился в Англии, поэтому там что-то разрешили.
Ой, да кто сейчас такой аргумент.
Не, я аргумент такой слышал. Извините, а с 2000 года Ельцин уже не при власти, да, у нас, и вот другая власть, она до сих пор, она не знала, вот не ведала, что у нас Британский совет там что-то не оформил. А до чего доходили там?
До разного.
Значит, надо наказать прежде всего тех, у кого руки не доходили.
По поводу военных, которые могут погнаться за длинным рублем. МВД хочет получить право провоцировать на получение взятки любое должностное лицо. Как стало известно газете, в Министерстве внутренних дел готовятся поправки в закон об оперативно-розыскной деятельности. Ну, грубо говоря, они хотят под официальным документом.
Я всегда...
провоцировать на взятки чиновников.
Да, я в таких случаях всегда задаюсь вопросом, а как наши суды переварят все эти дела? Вот знаете, сейчас суды завалены делами, там месяцами очередь вот на рассмотрение дел. Ну, предположим, они спровоцируют. Ну, 90, видимо, процентов поддадутся на эти провокации.
Но они же не будут с утра до вечера провоцировать. Они будут разрабатывать какого-то человека. Потом, чтобы уже его дожать, они его спровоцируют на взятку.
Какого именно человека они будут провоцировать? Как они определят?
Мы узнаем уже завтра из новостей.
Как они определят, вот кого провоцировать, а кого не провоцировать? Вот почему этого провоцировать?
Вы знаете классическую историю в любом детективе, когда человека не могут никак взять, ему подбрасывают наркотики.
Замечательно.
Ну, это, конечно, официально не разрешено. А здесь предлагают более мягкая форма.
Так подбрасывают наркотики взятку. Обычно тем, кто неудобен или неугоден сильным мир сего, да, и его надо засадить.
Но иногда хорошие полицейские это делают.
Просто а хорошие для чего делают?
Нужно поймать.
Откуда они знают, что он точно плохой?
Это другой вопрос. Это суд разберется.
Никто не разбирается обычно. Дело вот в чем, что мне кажется... Любые такие вещи в нашей стране превращаются в еще одно поле для взяток. И дальше будут платить...
Тем, которые взятку давали.
Нет, тем, кто принимает решение, кого провоцировать, а кого не провоцировать.
Ага, вот как. Но с другой стороны, чемоданы если нести, человек взял, все. Если человек взял, то уже все понятно, он взяточник.
А тот, кто принимает решение о том, кого провоцировать, кого нет, не берет взятки случайно? Случайно. Ну,
тут его другой человек будет провоцировать. Да. Это будет такой красивый. Такой...
Я думаю, у нас лагерей не хватит всех посадить, кто взятки берет в нашей стране. Еще столько мест не подготовили.
А, вот, предлагаю внести в этот закон поправку о премировании не поддавшихся на провокацию, предлагает Валерий из Бессоновки. По-моему, замечательно.
Особенно если будут предупреждать заранее.
Нет, сначала устанавливаются камеры, потом человеку предлагаются деньги. Человек говорит, нет, никогда. Ему тут же вручаются эти деньги в качестве премии.
Здорово.
Вам нравится?
Я думаю, вообще
очень...
наша жизнь, она и так на цирк похожа, а тут мы вот еще больше приблизимся к этому любимому искусству.
А с цирком пока хватит, у нас есть гораздо более серьезная проблема, и имеет она тоже отношение к запрещенным препаратам. У нас тут вот пошла волна информации о том, что будут запрещены к продаже без рецептов некоторые лекарства.
Волкардин, карвалол, пенталгин.
Да. И вроде бы в Петербурге их уже не продают без рецептов, а в Москве разъясняют специальные начальники, что это все пока неправда, и что такого пока закона нет. Но чем это все может закончиться, как вам кажется?
Вы знаете, я когда в прошлый раз был в этой студии, речь шла о том, что вот с табаком в нашей стране сильно борется, с табак
верно.
Курением, да? Вот. Забота о нашем здоровье принимает в нашей стране какие-то гипертрофированные размеры. То есть забота о государстве, о нашем здоровье, она настолько теперь уже вредна для нашего здоровья, что, в общем,
может,
становится
сильно опасно. Вы можете
действительно
эти препараты бесконтрольно нельзя принимать. Тут же про рецепты речь идет.
Вы знаете, в нашей стране еще ни один запрет не оказывался эффективным. Ни один. И не будет. Эффективным по той простой причине, о которой мы только что говорили. Есть система коррупции. То есть запретите продавать без рецептов там карвалол, волокардин, пенталгин, еще чего-нибудь.
И пластырь.
Да, лейкопластырь, зеленку, еще чего-нибудь. Это не имеет значения. А всегда найдутся аптечные работники, которые левым путем чего-нибудь это достанут и из-под полы будут это по полуторной цене продавать. Первое. Второе.
Полуторное, это
всегда найдутся нехорошие запятнавшие белый халат темными пятнами врачи, которые будут продавать рецепты или даже пустые бланки рецептов за умеренную плату. И все равно те, кому надо, в итоге только заплатив побольше, помучившись, поунижавшись, это купят. Это первое. Второе. Насчет самолечения. Вы знаете, как в том знаменитом анекдоте. Доктор сказал в морг, значит в морг. Не надо заниматься самолечением. Да, это в ответ на просьбу пациента еще укольчик сделать. Так вот, мне кажется, что против самолечения надо бороться не запретами, а пропагандой. Пропагандой нормальных медицинских знаний. Это первое. И второе, доступностью нормальных медицинских услуг надо бороться с самолечением. Чтобы не надо было врача при температуре ждать по 2 дня, потому что большая очередь желающих. Эпидемия у нас, много у нас простывших.
И в поликлинике не надо было бы сидеть 3,5 часа.
Да, и сидеть в очереди в поликлинике среди больных, заражаться непонятно чем от них, сидя в очереди рядом с ними и вдыхая то, что они кашляют, выкашливают из себя. Вот если этого не будет, то, может быть, желающих заниматься самолечением в стране резко уменьшится.
С вами я согласна. Хотелось бы, чтобы кто-то еще прислушался к этим словам вашим последним. Это у нас в гостях был главный редактор «Московской правды» Шот Муладжанов. Программа называлась «Особое мнение». Вела ее Ольга Журавлева.
Счастливо.
Всего доброго.